Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 15 апреля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите «Все о капремонте», «Мусор на вид», «Дороги в порядок», «Енисей вернул кубок». Афоризм дня.
Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других. Монтень.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. Денежные выплаты ко Дню Победы получат 1447 железногорских ветеранов Великой Отечественной войны. Единовременную адресную помощь назначает Управление социальной защиты. Выплаты будут перечислены через почтовое отделение по месту жительства ветерана, либо на банковский счет получателя. Специалист по связям с общественностью Управления соцзащиты населения по ЗАТО «Железногорск» Александра Кулешова рассказала, сколько денежных средств будет перечислено и каким категориям ветеранов.
Выплату в размере 6 тысяч рублей получат инвалиды, участники Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Также выплату в размере 1200 рублей получат жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и вдовы погибших, умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Единовременные денежные выплаты перечислят всем категориям ветеранов до 27 апреля. За дополнительной информацией можно обращаться в Управление соцзащиты населения по телефону 74 53 62. Красноярские экологи посетили горно-химический комбинат. Группа специалистов пообщалась и с генеральным директором Петром Гавриловым. Как сообщает пресс-служба ГХК, дискуссия получилась острой, но продуктивной. Были затронуты самые разные темы, от особенностей закона о РАО до привлечения ученых к экспедициям ежегодного совместного мониторинга поймы реки Енисей. В ходе беседы возникло предложение привлечь к исследованию горячих частиц и поймы Енисея ученых из Института безопасного развития атомной энергетики. Экологи познакомились с ходом сооружения участка по кондиционированию твердых радиоактивных отходов. В настоящий момент практически завершены строительно-монтажные работы. По словам представителя Красноярского края в Общественной палате Российской Федерации Валерия Васильева, здесь предприняты все меры безопасности и сведено к минимуму воздействие производственных факторов на персонал. Ямочный ремонт продолжается. Работы уже выполнены на улицах Енисейской и Красноярской. От Енисейской до поселкового проезда, по проспекту Курчатова, от улицы Королева до Саянской и по улице Восточной, от проспекта Курчатова до улицы Саянской, сообщает портал Железногорской администрации. На днях ямочный ремонт завершится на проспекте Ленинградский. В выходные дни там проводилась работа только фрезой, ведь по технологиям укладка асфальта должна идти при температуре выше плюс 5 градусов. Ранняя теплая и сухая весна благоволит к сибирякам. Температура благоприятна для выполнения работ. Сегодня-завтра, обещает подрядчик, работы на Ленинградском будут полностью завершены. К другим темам. Члены общественного совета при Железногорском УМВД проверили участковый пункт полиции. Алексей Ковалев и Олег Оржанников осмотрели служебное помещение, качество информационного сопровождения, наличие правовой и другой необходимой документации. Общественники познакомились с журналами учета обращений граждан, книгой отзывов и предложений. Побеседовали с пришедшим на прием железногорцем, в отношении которого судом была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Проверяющую убедились, что нормы общения полицейскими соблюдаются, нареканий со стороны гражданина не было. По работе проверенного участкового пункта замечаний у проверяющих не возникло. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Оптимизация. Каких учреждений культуры и образования она уже успела коснуться? Сколько бюджетных рублей смогли сэкономить и удалось ли при этом сохранить кадры? Гость программы – исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Проскурнин. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире в четверг, 17 апреля, с Катериной Добрелей на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Криминал. Не бери чужое. Слесарь одного из предприятий Подгорного утащил велосипед своего сослуживца. Работая в подвальном помещении и обнаружив там велосипед, он решил тайно его похитить. Велосипед принадлежал, как выяснили полицейские, коллеге злоумышленника, 65-летнему мужчине. Владелец оставил его в подвале жилого дома. Ранее несудимый слесарь признал свою вину. Велосипед полицейские изъяли. Теперь в отношении 31-летнего жителя Подгорного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы. 15 лет за наркотики получит горожанин. Наркотик синтетического происхождения весом 0,450 грамма, что является крупным размером, обнаружили наркополицейские у 33-летнего мужчины. Торговец смертью задержан. В отношении неработающего жителя Железногорска возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, незаконный сбыт наркотических веществ». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. И немного о спорте. Енисей ГХК вернул кубок Красноярского края по мини-футболу в Железногорск. Решающий матч между командами Енисей ГХК и Минусинец в Кубке Красноярского края состоялся 12 апреля в спорткомплексе «Октябрь». Результат 12-4 в пользу Енисея. Команда применила неожиданный для соперника тактический ход. Заменила вратаря 6-м полевым игроком в самом начале встречи. Этот вариант Енисей ГХК отрабатывал на протяжении недели, и соперник не смог предложить эффективную альтернативу в ходе встречи. Тактическое преимущество стало особенно очевидным во втором периоде, когда Енисей стал наращивать отрыв, практически не оставив минусинцам шансов отыграться. В активе Енисей ГХК это уже 5-й кубок Красноярского края. Команда завершила сезон золотым дублем, завоевав главные трофеи и чемпионата, и Кубка Красноярского края по мини-футболу. По итогам всех игр сезона лучшим бомбардиром команды Енисей ГХК признан Равиль Насреддин. РХЗ. Лучший защитник Антон Альмушев. ЦЗЛ. Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина. Мы вернемся после рекламы.
К другим темам. С октября 2014 года мы начнем платить взносы на капитальный ремонт жилых домов, а до 10 августа жильцам необходимо определиться со способом формирования фонда капремонта. Однако железногорцы не спешат с выбором, сетуют в городской администрации. Если говорить о выборе способа аккумуляции средств на капремонт, то он на самом деле небольшой. Жителям предложили 2 варианта. Формировать фонд капремонта либо на общем счете регионального оператора, либо на специальном счете в банке, владельцем которого может стать товарищество собственников жилья или региональный оператор. Мы решили спросить у железногорцев, владеют ли они информацией по этой теме и какой выбор готовы сделать.
Я не Копенгаген в этом деле. Слышу, говорят, и все, и объявления, но мы же никуда не ходим, еще такой народ, и в этом деле не соображаем. Их не поймешь, у них нынче так, а на следующий год так, теперь все на жильцов. Мы и крыши, что ли, должны ремонтировать. И за землю мы теперь должны платить, и за все платить.
Николай, я считаю на собственность каждый отдельный дом собирать должен. А на региональный, если дашь, потом концов ведь не найдешь этих денег. И потом они будут как? Где быстрее им нужно, там и сделают. А может некоторому дому за 20 лет не сделать.
Елена. Ну, я думаю, что на отдельный счет ТСЖ или управляющей компании, не на региональный. Ну, это проще контролировать. То есть, возможно, какая-то, чтобы там в интернете была возможность посмотреть, как это накапливается, как это тратится.
Региональным оператором правительство Красноярского края учредило некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта». Как рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин, выбрать способ формирования фонда капремонта люди должны были еще до конца апреля, однако особой активности никто не проявил, поэтому время на раздумья продлили до 10 августа. Но и сейчас нет никаких гарантий, что люди проявят активность.
Самое плохое то, что на сегодняшний день собрание собственников по принятию решения о способе накопления средств на капитальный ремонт многоквартирных домов не проводится. Но, тем не менее, закон есть, его надо исполнять, в русле его надо следовать. На сегодняшний день получается то, что с 10 февраля закон нам давал возможность уже проводить собрание и принимать решения. Кому же мы будем доверять управление средствами, которые будем собирать на капитальный ремонт своего многоквартирного дома? Прошло 2 месяца, никаких телодвижений, извините за выражение, практически нет.
Сложившуюся ситуацию обсуждали 8 апреля на совместном заседании Ассамблеи муниципальных образований края, краевого правительства и законодательного собрания. По словам Юрия Латушкина, речь шла и о том беспределе, который устроили в некоторых территориях края недобросовестные управляющие компании. Судя по всему, людей цинично и бесхитростно обманывали, пользуясь их доверчивостью. Железногорска в числе этих территорий нет, успокоил Юрий Латушкин.
Во вступительном слове заместитель председателя правительства Андрей Владимирович Резников заострил внимание, что начинающаяся практика, он сказал, не буду называть в каких городах, приводит к тому, что начинается так называемый беспредел. В чем он заключается? В том, что, пользуясь инертностью собственников жилья, некоторые управляющие компании заготавливают бланки протоколов и ходят с бланками протоколов по квартирам и собирают подписи собственников жилья. И эти бланки протоколов нам были продемонстрированы на экране, где в левой графе идет наименование квартиры, фамилия собственника, в правой графе роспись, а пустующие 8 граф предоставлены на усмотрение управляющих организаций, в которых управляющие организации вписывают суммы или, допустим, размер платежа, отличающегося от законом установленного размера по Красноярскому краю. То есть собирают подписи под пустыми графами, подписывают. Более нам показали лист, на котором, ну, порядка 20 квартир росписи. Все, и пустые графы. Это называется использование доверчивости собственников.
Напомним, что суммы, которые придется отчислять на капремонт, установлены законом края. Оплата взносов будет осуществляться ежемесячно. Они составляют 6,3 рубля за 1 квадратный метр для домов с лифтами и домов до 2 этажей. 6 рублей для жилых строений от 3 этажей, не оборудованных лифтами. В Железногорской администрации запланировали ряд мероприятий. Они направлены на то, чтобы разъяснить людям ситуацию, мотивировать их к обдуманному выбору. Это информационные листовки и приглашения на собрание собственников жилья. Если до 10 августа жильцы не выберут способ формирования фонда капремонта, за них это, судя по всему, сделают другие.
Если мы не укладываемся в отведенный срок, то с 10 июля по 10 августа администрация обязана, подчеркиваю, будет вновь организовать проведение собраний. И если и опять не будет принято решение, то тогда администрация отдельным документом принимает решение о перечислении средств по каждому дому в отдельности на общий счет регионального оператора.
Коробки, бутылки, бумага, банки из-под пива. Такие пейзажи в нашем городе можно наблюдать практически в каждом дворе и за каждым поворотом. Зимой мусорные следы железногорцев скрыты под снегом. Весна оголяет все это безобразие. И Железногорск теперь так и хочется называть Грязногорском. Об очень замусоренном участке на улице Комсомольской в редакцию сообщила местная жительница. Наш корреспондент Татьяна Зимина тут же отправилась на место.
С Александрой Федоровной Шамшура мы встретились на тропинке, которая расположена между жилым домом по Комсомольской 35А и задним двором магазина «Прогресс». Замусоренность этого небольшого участка, который тянется вдоль забора магазина, поражает. Картонные коробки, бутылки и прочие следы жизнедеятельности Homo sapiens. Женщина крайне обеспокоена такой запущенностью территории.
Так, Александра Федоровна.
Вот здесь я смотрю, и ветки нарубленные.
Вот по осени. Думаю, ну вот уберут. И ничего. И тут дети бегают. Неужели родители не видят?
Дворник, он здесь это вот не... маленько прибирается.
Нет, это не их территория. А это из года в год. 4 года назад почистили. Ну, наверное, ГЖКУ или КБУ. А больше никто.
Будем говорить прямо. От забора магазина «Прогресс» до тропинки – свалка. А за тропинкой – чистота. Это дворник ЖК-3 добросовестно убирает подведомственную ему территорию, не касаясь чужого мусора. Беглого взгляда хватило понять, что хлам, которым завален участок, принадлежит магазину «Командор», который занимает первый этаж здания «Прогресс». В заборе сетки «Рабица» нет 2 пролетов. Вот и выносит мусор с территории магазина прямо на дорожку. Деревянная тара из-под фруктов, картонные коробки из-под мандаринов, этому доказательство. Директор командора Елена Иванова этот факт отрицать не стала, но брать всю вину за мусорное безобразие отказалась.
Лежат какие-то тетради, выдержки из учебных процессов, бутылки валяются из-под вина, из-под коньяка, панели лежат, которые ремонт от какого-то, от каких-то обоев непонятных. Мы такой мусор не выбрасываем, это бытовой мусор. Парокартон, да, я согласна. У нас 26-го субботник назначен, мы персоналом выйдем, здесь уберемся. Я не говорю, что мы уберем только картон. Мы уберем весь мусор, нам не сложно. Но то, что вот здесь находится сейчас, также делают и близлежащие дома жители.
Елена Васильевна согласилась, что сломанный забор играет большую роль в захламлении участка. Обсудить вопрос восстановления изгороди она пообещала с владельцем магазина «Командор» и собственниками магазина «Прогресс».
Здание с собственниками надо решать, потому что они тоже заинтересованы в своей придомовой территории.
Ну, восстановили бы вы хотя бы забор? И не было бы вот этого перемещения мусора.
Ну да.
Обещаете, возьмете инициативу. Когда вы это сделаете?
Насчет забора-то я вам точно не обещаю, что нам его поставят сегодня-завтра. Переговорить переговорю, конечно.
Нам удалось выяснить, что этот кусок земли от забора «Прогресса» до тропинки является территорией общего пользования. И отвечает за него комбинат благоустройства города. Директор КБУ Николай Пасечкин проблему замусоренного участка знает. На днях здесь пройдет уборка, сообщил он.
Послезавтра проведем уборку этой территории. Что касается заборов, мусора, который разносится ветром, это проблема, не только проблема «Прогресса», много магазинов. Ну, неприятно, конечно, надо. И нам как-то, разговаривая с своими соседями, ну и соседям быть поаккуратнее, если тем более видно, что с их территории мусор ветром заносится на территорию общего пользования.
Надо сказать, что коробки магазина «Командор» по сей день лежат на своем месте, несмотря на обещание директора убрать их немедленно. Через неделю снова сюда заглянем, когда у них пройдет субботник. Заодно и проверим, починили забор или нет. Затрат здесь на 3 копейки, а жителям и работникам КБУ – красота и спокойствие.
Традиционный астма-день состоится в Железногорске 17 апреля. Врачи утверждают, что консультации пульмонолога и аллерголога будут полезны не только пациентам с хроническим заболеванием легких, но и вполне здоровым людям. Можно ли навсегда излечить астму и забыть об удушливых признаках болезни? С этим вопросом Катерина Добрели обратилась к главному пульмонологу города Тамаре Кондаковой.
Есть ситуации, когда симптомы прекращаются. Заболевание такое очень своеобразное и до конца не изученное. Мы сейчас занимаемся только противовоспалительной терапией. То есть патогенетической терапии пока нет. Но проводя вот эти астмодни регулярные, мы можем похвастаться тем, что у нас в городе нет случаев смерти от астмы, как во всем мире, даже в цивилизованном и в стране в нашей. У нас нет серьезного грозного осложнения в течение астмы, такого как астматический статус. И у нас больные, как правило, очень редко уже обращаются для стационарного лечения. Они все получают базисную достойную терапию только благодаря вот этим встречам, этим партнерским установившимся отношениям. Уважаемые жители нашего города, наши пациенты, 17 апреля в 17:00 в конференц-зале городской больницы состоится очередной астма-день с программой, которая волнует и продолжает волновать всех людей, страдающих астмой и не страдающих ей. Тема нашего астма-дня – традиционная и нетрадиционная терапия больных, страдающих бронхиальной астмой. Очень просим всех желающих прийти на нашу встречу. Будет еще информация о новых медикаментах для базисной терапии данного заболевания.
Чем будет интересен астмодень именно для тех, кто не страдает астмой?
Вы понимаете, потенциально астма регистрируется в самый уже трудный ответственный момент, когда появляется приступ удушья. А есть такие признаки, которые раньше мы называли предастмой. И больные с этим не обращаются. Я вам гарантию даю, что процентов 20 людей страдает астмой и не обращается к врачу.
Как распознать у себя начальник?
Обратиться к врачу-специалисту. К аллергологу в поликлинику Нина Абрамовна Ширяева. И можно позвонить к нам по телефону по нашему 76-69-06 и записаться на консультацию.
Тамара Васильевна, но есть же какие-то все равно предвестники, что вот забеспокоился.
Основные признаки – это длительный изнуряющий кашель. Человек не кашляет больше 7 дней, даже после перенесенного ОРВИ. Если сохраняется кашель до месяца, до полутора месяцев, это уже предвестник вот какого-то заболевания легких. В принципе, как правило, астмы. Потом есть такие признаки, как свистящее дыхание, затрудненное определенное, особенно в ночные часы, особенно при физической нагрузке. У некоторых людей при встрече с аллергеном, которую они не понимают, что это аллерген, при контакте с кошкой, весна наступает, при преддверии сезона полинации, как мы говорим, это люди, которые страдают сенсибилизацией к лиственным деревьям, у них появляется чихание, зуд в глазах, они не понимают, что это предвестник астмы тоже бронхиальной. И это надо обязательно лечить. Проблем много, и у людей, которые хотели бы что-то послушать и услышать, у нас будут, во-первых, врачи-аллергологи на нашей встрече, я буду присутствовать, и врачи-заведующие терапевтических отделений поликлиники. Тут встреча больного с врачом непосредственно. Не надо идти в поликлинику, занимать очередь, брать талон. Врач должен выслушать больного и дать какие-то соответствующие рекомендации.
Что такое искусство? На этот вопрос ответить и легко, и в то же время непросто. Понятие слишком широкое. К искусству относится художественная литература, живопись, скульптура, музыка, кино, театр, архитектура. А кроме того, искусство еще и средство общения. Этот постулат и решил взять за основу МВЦ и организовал программу «Я вхожу в мир музея». На днях состоялось первое занятие, на котором школьники постигали азы прекрасного и вечного. Вместе с ними училась и наш корреспондент Наталья Серпунина.
Свои первые шаги в мир музея сделали третьеклассники 102-го лицея. Сотрудники МВЦ провели небольшие экскурсии для ребят, рассказали о видах искусства. Художественная музыкальная школа, театр оперетты, театр кукол «Золотой ключик». Об этих учреждениях культуры ребята рассказывали сами. Первое занятие было посвящено живописи и проводилось в изумрудном зале. Не случайно, между прочим, именно здесь расположилась и работает выставка картин художника Сергея Горбатко. «Искусство очень важно для человека, ведь это универсальное средство общения», говорит заведующая отделом образовательных программ городского музея Татьяна Сергеева.
Общение бывает разным. И вот если человек не будет получать в общении признание, положительную оценку себя, доброты, то он станет злым. И вот искусство – это важнейшее средство для выражения эмоций и для правильного выражения своих чувств.
После вступительных мини-лекций о правилах создания портрета, а это соблюдение пропорций, светотени, подбор красок, началась самая интересная часть – выбор модели. Девочки, конечно же, пришли все нарядно одетые, заплетенными косичками и бантиками самых разных цветов, и были уверены, что выберут кого-то из них. Но, как ни странно, железногорская художница Мария Пономарева решила нарисовать мальчика Данилу Сигаева. Успокоим радиослушателей, никто не расстроился, даже наоборот. Мальчишки и девчонки тут же окружили мольберт и, затаив дыхание, наблюдали, как на чистом холсте прямо на их глазах появляется портрет одноклассника. Но были и те, кто решил попробовать свои силы самостоятельно, стараясь нарисовать портреты друг друга на листочках цветными карандашами, чтобы было предельное сходство. Словом, было весело. При этом школьники узнали много нового о живописи, а некоторые даже заявили, что после такого интересного и необычного урока им захотелось стать художниками.
Меня зовут Галя. Мне понравилось, что вот показали нам много так картин. И вот я сама хожу в художественную школу. Мне нравится рисовать природу и животных.
Меня зовут Залужьева Соня. Мне понравилось вот именно рисовать. Мне казалось очень сложно и очень трудно, это надо иметь терпение. Но мне понравилось прям, у меня хорошо получилось.
Иванова Таня. Я узнала много нового, конечно, но мне как-то вот захотелось стать художником. Просто я с детства мечтала, но картин вот таких вот красивых не видела.
Когда портрет был готов, Мария Пономарева, подписав, подарила его Данилу на память. Данил признался, что ему было трудно усидеть на месте, чтобы позировать художнику.
Ну вот сидишь, рука, правда, затекла, и вот потом ходить немножко тяжело было, но так все отлично.
Как тебе портрет?
Отлично.
Похож?
Да, он немного на лицо моего друга похож.
Рождение портрета – это некое таинство, контакт между двумя душами в процессе создания образа. И такой контакт мы с Данилом нашли, говорит художница Мария Пономарева.
Ребенок, нужно с ним общаться. То есть, как только вижу, что ему тяжело сидеть, не динамично, мы динамику вывели на разговор. То есть, немножко это, конечно, труднее, потому что ты отвлекаешься и разговариваешь. Этот момент, да, но зато он плодотворный. И действительно, у нас как раз тема была, тема общения, то есть, для чего нужно искусство, что мы без любого общения, в принципе, тогда становимся недовольными, ущербными, нам тяжело становится. Mm-hmm. Я думаю, что общение у нас было очень полное.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-30-58 от 13 мая 2009 года.